эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Тбилиси спасает Воронеж. СГБ Грузии заявила о предотвращении транзита взрывчатки из Украины в Россию.
По версии следствия, груз из Одессы через Румынию, Болгарию, Турцию был доставлен в Грузию 19 января. Пунктом назначения груза был указан Воронеж.
Громкие слушания будущих министров-силовиков в грузинском парламенте.
Вы для чего в парламенте находитесь, кроме защиты коррупционных интересов Бидзина Иванишвили?
Зеленский объявил о перезагрузке власти. Отставка Залужного может стать только частью кадровой чистки.
Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что мы заменим одного человека.
Наконец, почему в Абхазии перестали транслировать российские каналы? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
ЦИК России обнаружил в подписях кандидатов на пост президента России Бориса Надеждина более 15% брака. Для регистрации допустимо не больше 5%. Согласно процедуре, после трехэтапной проверки сомнительных подписей должно быть не больше 5%. В противном случае ЦИК кандидата не регистрирует, и он выбывает из борьбы за президентский срок. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209 признанных недействительными. Если Центр избирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде, написал Надеждин. Заседание по регистрации пройдет в ЦИК 7 февраля. По словам источника 7ю7, самым распространенным нарушением стали даты и личные данные, вписанные неизбирателями. Указанное Надеждиным количество подписей соответствует 15,3% от 60 тысяч подписей. Однако, согласно процедуре, ЦИК должна была проверить 90 тысяч подписей, основная и дополнительная проверка. Неясно, выдан ли протокол Надеждина с ошибкой или в подсчетах ошибся сам штаб-политика. Пресс-секретарь штаба Надеждина Павел Бурлаков напомнил, что весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Ранее точек сбора подписей в российских и зарубежных городах выстраивались очереди из желающих поддержать Надеждина. МИД России вызовет посла Израиля Симону Гальперин из-за заявлений, которые она сделала в интервью газете «Коммерсант». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство. В МИД назвали высказывания посла искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. Тезисы о том, что Холокост – это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. А размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, государственного календаря России граничит с вмешательством во внутренние дела, считает МИД. Особое возмущение у российского ведомства вызвали неуважительные высказывания об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников, захваченных боевиками палестинской группировки «Хамас», признанной террористической в США и ЕС. В интервью посол Израиля, в частности, выразил сожаление, что Международный день памяти Холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре России. Посол также отметил, что Россия публично осудила нападение «Хамас» на Израиль только через некоторое время, а сама группировка не признана в стране террористической. Хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки. Мы этого не можем понять. В России говорят, что ведутся переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже 4 месяца, как люди остаются в заложниках и их не освобождают, сказала Гальперин. Нидерландская Яндекс.НВ, представляющая интересы иностранных акционеров Яндекса и его сооснователя Аркадия Воллера, заключила сделку по продаже российского подразделения компании за 475 миллиардов рублей. Покупателями выступит консорциум частных инвесторов и менеджеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе нидерландской компании. Сумма сделки учитывает обязательную 50% скидку от рыночной стоимости, установленную для уходящих с рынка иностранных инвесторов российскими властями. Не меньше половины будет выплачена китайскими юанями. До 31 июля этого года Яндекс.НВ должна сменить название и прекратить использовать бренды Яндекса. Компания перерегистрируется в России. Основным владельцем этого МКО будет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.1» во главе с менеджерами Яндекса. Как утверждается в пресс-релизе, в его составе из 50 человек не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритания или Швейцарии. Также часть компании достанется структурам основателя венчурного фонда «Лето Капитал» Александра Чачавы, паевому фонду «Лукойла» и структурам главы депозитарии «Инфинитум» Павла Павла Праса. Часть инвесторов может представить интересы друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Все прецеденты, кроме Олег Первого, находятся под западными санкциями. Продать компанию им напрямую невозможно, отмечает Белл.
Эхо Кавказа. Новости.
Сенат США согласовал двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму более 118 миллиардов долларов, часть которой предназначена на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление южной границы США. Текст компромиссного соглашения о дополнительном финансировании вопроса национальной безопасности, который может поставить точку в продолжающихся с октября спорах, размещен на сайте Сената США. Согласно законопроекту, 60 миллиардов долларов Сената предлагают направить на поддержку Украины, 14 миллиардов на помощь Израилю, более 20 миллиардов на обеспечение безопасности границы с Мексикой, около 5 миллиардов на поддержку партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, почти 2,5 миллиарда на поддержку операции «Страж процветания» в Красном море, и еще столько же планируется выделить Центральному командованию США. Юрист Фонда помощи заключенным «Руссидящий», создатель Центра правовой помощи «Статус» Алексей Федяров задержан в Москве. В карточке дела, опубликованной на сайте Замоскворецкого суда, говорится, что Федярова инкриминирует статью Уголовного кодекса о пособничестве во взяточничестве. Следствие просит отправить Федярова под домашний арест. Телеграм-канал «Осторожно, новость» отмечает, что по делу также проходит адвокат Андрей Золотухин, бывший следователь Следственного комитета, который сейчас работает в Центре правовой помощи Федярова. Золотухина уже отправили под домашний арест. Основные награды американской музыкальной премии Грэмми получили женщины. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Лучшим альбомом года стал Midnight Taylor Swift. Певица стала первой, у кого есть 4 такие статуэтки. Я бы хотела сказать, что это самый счастливый момент моей жизни. Но когда я заканчиваю песню, я тоже чувствую это счастье. Все, чего я хочу, это продолжать делать. Это сказала Свифт, получая награды.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Пиева. Переходим к главным темам. Служба безопасности Грузии заявила, что ею предотвращена доставка в Россию взрывчатых веществ. По версии спецслужбы, организаторы могли планировать совершение терактов не только в России, но и в Грузии. Специалисты, между тем, говорят о спланированной провокации, но расходятся в оценках конечных целей ее организаторов. Подробности у Ираклия Урагвилидзе.
Факту изъятия специальных взрывных устройств и 14 килограммов взрывчатых веществ СГБ Грузии посвятила специальный брифинг. По словам представителя директора контртеррористического центра Бачан Имгеладзе, спецслужбы изъяли 2 автомобильных аккумулятора, которые использовались как контейнеры для транспортировки детонаторов и взрывчатых веществ. По версии следствия, груз из Одессы через Румынию, Болгарию, Турцию был доставлен в Грузию 19 января. Пунктом назначения груза был указан Воронеж. 3 взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе. Еще 3 устройства оставили в Тбилиси на конкретном адресе. По словам чиновника, организатором процесса является уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии «Слуга народа». К операции были подключены 7 граждан Грузии. 3 граждан Украины и 2 граждан Армении. Однако лишь Шарашидзе знал об истинном назначении груза.
Детали упомянутого дела дают основания подозревать, учитывая использование территории Грузии широкого вовлечения в этот процесс граждан Грузии, что Тбилиси планировали обвинить как в организации, так и в реализации терактов, осуществление которых планировалось в Грузии или за границей.
Заявил Мгеладзе. Специалисты в связи с этим вспоминают историю, случившуюся накануне взрыва моста, связывающего аннексированный Крымский полуостров с Россией. В октябре 2022 года в ФСБ России после расследования заявили, что взрывные устройства следовали по схожему маршруту, после чего были перенаправлены в Россию. Впрочем, тогда речь шла о сотнях килограммов взрывчатки. Сейчас же, по мнению бывшего начальника аналитического департамента МВД, а ныне старшего исследователя фонда Рундели Шоты Утиашвили, происходящее оставляет впечатление грубо спланированной провокации.
14 килограмм взрывчатки, да еще разделенный по частям, не может нанести существенного вреда объектам инфраструктуры, что бы там ни говорили в СГБ. Второе, что заслужит внимания, акцент на украинском гражданстве Шарашидзе, который назван организатором. Но в доказательство это не приведено никаких улик. Зато есть намек, что Украина и ее руководство вовлечены в терроризм, хотя то, что Шарашидзе 4 года назад баллотировался в Одессе, вообще ни о чем не говорит. Поэтому я бы не стал слепо доверять информации СГБ Грузии, когда речь заходит о российско-украинском дискурсе. Все это дурно пахнет.
Профессор университета бизнеса и технологий Андру Гоцеридзе полагает, что пока не ясно, для чего СГБ раскрыла некоторые подробности.
То, что в деле фигурирует гражданин той или иной страны, совсем не означает участие этой страны в терроризме. С другой стороны, нельзя исключать провокацию российских спецслужб, чтобы обвинить Грузию в подрывной деятельности.
Власти пока сдержанно комментируют ситуацию, однако призывают общество к бдительности. С таким заявлением выступил глава парламентского комитета Михаил Саргвеладзе.
Если в Грузии есть люди, которые планируют с помощью взрывчатки провести противоправные акты, граждане должны быть об этом информированы. И очень хорошо, что СГБ придала факты гласности. С одной стороны, граждане будут чувствовать себя более защищенными, а с другой стороны, не менее важно сделать правильные выводы по текущей политической обстановке.
И, по всей видимости, выводы сделаны. Эксперты подконтрольных властям СМИ уже вовсю раскручивают версию о попытках втягивания Украиной Грузии в войну против России. Например, политолог Зал Анджапаридзе написал в Facebook.
Наш так называемый стратегический партнер Украины, который отозвала собственного посла из Грузии и фактически выгнала нашего посла, не оставляет нас в покое. То, что обнародовано по поводу инцидента, только верхушка айсберга, достаточно для одного твердого предположения. Они хотят всячески увлечь Грузию в конфронтацию с Россией.
Напомним, лидеры правящей партии не раз делали заявления такого содержания. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Президент Украины задумал масштабное переформатирование руководства страны. Согласно заявлениям Владимира Зеленского, отставкой главнокомандующего дело не ограничится. Впрочем, многие аналитики видят в анонсированной перезагрузке серьезную опасность. Однако президент, похоже, серьезно настроен устроить чистку в руководящих рядах. Владимир Унанянц расскажет больше.
Украину ждут масштабные внутриполитические изменения. Президент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку руководства. Глава государства считает, что это необходимо для того, чтобы страна двигалась дальше. В интервью итальянскому телеканалу РАИ Зеленский прокомментировал слухи о вероятной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом президент постарался представить дело так, что речь идет не об одном конкретном человеке, но о системе руководства в целом. Впрочем, тут же дал понять, что не потерпит в рядах руководства страны мнение отличного от его собственного.
Я хочу пояснить, чтобы мы все разумели.
Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что мы заменим одного человека. Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, убежденные в победе. Нам нельзя унывать, нас нельзя подводить. У нас должна быть правильная положительная энергия. Вот почему я говорю о перезапуске, замене. Я имею в виду нечто серьезное. Речь идет не об одном человеке, а о направлении, в котором должно двигаться руководство страны.
Мы должны все это усвідомлювати.
Аналитики в связи с этим отмечают, заявление Зеленского лишь подтвердило то, что и так казалось очевидным. Вероятная отставка Залужного – вопрос не военной стратегии или тактики, а чистая политика. И это не очень нравится многим военнослужащим, находящимся на передней линии. Так, командир противотанкового подразделения с позывным «Тигр» дал понять. Залужный имеет серьезную поддержку как среди рядового, так и офицерского состава.
В зависимости, кто его сменит, но в целом он нас влаштовывает.
Все зависит от того, кто его заменит. Он нас в целом вполне устраивает. Я думаю, что это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняют. Самые популярные командиры – это те, кто здесь, которые воюют вместе с ребятами, которые сидят в окопах.
Найпопулярніші – те, які тут і воюють разом з хлопцями, які в окопах сидят.
С ним согласен и командир роты по имени Игорь, воюющий на Донецком направлении.
Перед тем, как его звільняти з якоїсь посади, тим паче такої важливые посады.
Прежде чем увольнять кого-то с должности, особенно такой важной, нужно быть уверенным, кто заменит этого человека и каково его видение будущего сложившейся ситуации. Что он предлагает сделать в будущем, чтобы улучшить ситуацию. Если наше правительство хочет кого-то заменить, эта замена должна улучшить ситуацию, а не ухудшить. Наше правительство должно иметь это в виду.
Тому над этим питанием, думаю, нашей владе варто задуматься.
При этом пока не очень понятно, каких именно руководителей государства Владимир Зеленский хочет перезагрузить. Украинские комментаторы уже сравнивают ситуацию с Залужным с событиями 20-летней давности, когда подобные действия тогдашнего президента Леонида Кучмы фактически вынудили уволенного премьера Виктора Ющенко уйти в оппозицию. Чем это закончилось, всем известно – оранжевой революцией. Эксперты отмечают, аналогия с Залужным, который никогда не заявлял о своих политических амбициях, но теперь находится в шаге от того, чтобы, возможно, в том числе против своей воли, стать символом альтернативы Владимиру Зеленскому, лежит на поверхности. И тем более парадоксально, что президент, который всего 2 месяца назад предостерегал главнокомандующего от участия в политике, сегодня фактически сам его в нее выталкивает. Но в отличие от событий 2004 года, сегодня Украина находится в состоянии войны, и подобное противостояние может обернуться катастрофой для страны. Поэтому Зеленскому, если он действительно хочет перезагрузить систему руководства во благо государства, необходимо полное согласие на этот шаг как со стороны рядовых украинцев, так и союзников, от помощи которых сегодня зависит само выживание страны. По мнению аналитиков, то, что украинский президент медлит с окончательным решением, в первую очередь обусловлено отсутствием гарантий стабильной финансовой поддержки со стороны главного союзника – США. Несмотря на то, что американский Сенат наконец согласовал долгожданный двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму 118 миллиардов долларов, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США, ему еще предстоит пройти слушание в Конгрессе. И судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, республиканцы, большинство из которых поддерживают вероятного противника Джо Байдена на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, готовы заблокировать проект, если Байден не согласится пойти на уступки в части миграционной политики. Мы не были частью этих переговоров, и это было ясно с самого начала. Соглашение, к которому пришли в Сенате, согласно которому помощь Украине будет сочетаться с изменениями в миграционной и пограничной политике, будет мертвым по прибытии в Палату представителей, если текст законопроекта будет соответствовать сообщениям о его содержании. То, что мы имеем сегодня на границе, это самая ужасная катастрофа за всю нашу историю. И виноват в этом президент Байден. Многие считают, что президент Украины будет ждать перезагрузкой до тех пор, пока не будет уверен в том, что союзники сохранят необходимый уровень поддержки вне зависимости от того, как будет переформатировано руководство страны. Сейчас Владимир Зеленский пытается продемонстрировать в первую очередь военным то, что он из тех политиков, которые готовы находиться в окопах вместе с солдатами. Некоторые считают, что его визит в село Работино, один из ключевых опорных пунктов российской армии на запорожском направлении, отбитый ВСУ в результате тяжелейших боев в ходе осеннего наступления, часть этой стратегии. Правда, Зеленский раньше нередко появлялся на передовой, но в сложившейся ситуации подобный визит многие рассматривают как попытку Банковой заручиться, если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом военнослужащих предстоящей перезагрузки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Заградительный режим. Наш сухумский блогер Зида Чания изучила повестку дня предстоящей сессии парламента самопровозглашенной республики и не удивилась заграждениям, которые уже устанавливают в правительственном квартале в Сухуме. И вот почему.
В субботу вокруг комплекса правительственных зданий начали воздвигать оборонительные заграждения. Так власть сама подала сигнал общественности о подготовке к принятию очередных антинародных решений. Время самое подходящее. В оппозиции распрот. Гражданское общество в шоке после ночной сессии парламента 27 декабря. Совместив две информации – ограждение и сессию парламента, намеченную на 7 февраля, общественность пришла к выводу, что парламент начнет снова готовиться проголосовать за какой-то унизительный проект, поступивший от президента в парламент. Самого Бжания в стране нет. Он отправился в Москву на прошлой неделе, якобы разрулить вопросы, связанные с введением монополии Роснефти в Абхазии и увеличением энергопотоков из России. 5 февраля социальный переток, несмотря на верные отключения и режим жесточайшей экономии, прекращается. Об этом вместо президента и премьера сообщила главное энергетическое ведомство страны. Таким образом, констатировав, что переговоры в Москве зашли в тупик, если они вообще имели место. Аслан Бжания решил пока не возвращаться в страну и дать общественности свыкнуться с этой новостью. Не ехать же с опущенной головой, признавая бесполезность своего очередного визита, который как нельзя лучше демонстрирует, что все уступки, связанные с безвозмездной передачей аэропорта, Пицунской дачи, форелевого хозяйства, огромных территорий в Гагском и других районах, Ткачевым, Шуваловым, Сеченавы, не принесли стране никаких дивидендов. Заполнять информационное пространство взялся сайт президента, который имитирует кипучую деятельность своего босса. Создавая иллюзию его присутствия, публикует поздравления и соболезнования и размещает видеоролики второй свежести об успехах руководства страны. Отрабатывает программу по созданию благополучной картинки государственные СМИ и информационное агентство «Спутник», публикуя диаграммы для наивных граждан, которые, не владея полным объемом информации, могут подумать, что 100 миллионов на сельское хозяйство – это прорыв. Но кто же станет сравнивать, сколько тратит на себя глава государства и насколько это больше, чем средства, поступающие на развитие сельского хозяйства? Сколько уходит на содержание охраны президента и его опричников? И сколько на образование и культуру? Единственный вывод, который следует сделать из этой пропаганды, так это то, что Аслан Бжания в этот раз решил обойти конституционное требование об ежегодных отчетах президента. Надо ли напоминать, что пропагандистское шоу сопровождается последней фазой уничтожения национального бизнеса, отсутствием элементарных бытовых условий света и воды, ужесточением правил перехода российско-абхазской границы, кампанией по преследованию инакомыслящих и так далее. Как-то даже надоело все это перечислять. Лучше мы вернемся к воздвижению второго ряда фортификационных сооружений вокруг зданий, где должен находиться глава государства, где восседает правительство и парламент. И в помощь нам единственная доступная информация. Повестка дня заседания сессии парламента, назначенного на 7 февраля. Удивление теперь только одно. Это не ночное, а дневное заседание. Хотя не факт, что его не перенесут. У нашего парламента много законов, которые необходимо принять, чтобы защитить права человека и национального производителя, вывести экономику из кризиса. Экономисты давно советуют принять законы о валютном регулировании, о введении национальной валюты, о государственной поддержке абхазских предпринимателей, льготы, длинные кредиты. Так любил говорить президент Сергей Багапш. С низкой процентной ставкой, о страховании в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, о добросовестной конкуренции. О монополии, о кадастре, о пенсионном обеспечении, о референдуме, о разграничении полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, о внесении изменений в выборное законодательство и так далее. Но наш парламент, обладающий правом законодательной инициативы, занимается в основном законопроектами, поступающими из администрации президента и в большинстве своем направленные на поддержку иностранных инвесторов и распродажу страны. Поэтому для общественности каждое заседание сессии парламента – ожидание очередного провала, отступление от принципов независимого государства – еще одна ступень к установлению авторитарного режима. Скромно среди 14 вопросов повестки дня притулились под номером 10 поправки к закону об органах государственной безопасности. Это те самые поправки, которые расширяют полномочия чекистов. В феврале прошлого года депутаты парламента уже высказали свое отношение к поправкам от президента, согласно которым СГБ наделялось правом объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Это была цитата. Тогда депутаты расценили инициативу Аслана Бжания как посягательство на свободу мысли и слова, назвали назвали законом Северной Кореи, ведущим страну к авторитарному режиму. Только два депутата из 23, присутствовавших на заседании сессии, проголосовали за эти поправки. Но ослабжание с упорством, достойным лучшего применения, ровно через год направил в парламент те же поправки, но в другой редакции. Такие поправки очень важны для него перед принятием закона об иноагентах, который на подходе. Как изменилось отношение депутатов к усилению службы государственной безопасности, мы узнаем через два дня, хотя предположить несложно. И я продемонстрирую, как это обычно происходит, не выходя за пределы повестки заседания сессии, обозначенной парламентом. Пункт 14 повестки. Здесь значится передача почти 6 гектаров прибрежной земли в Питсунде. Докладчиком выступает депутат от Гаргского района Тимур Бея. Совсем недавно этот же депутат предлагал ввести мораторий на выделение земель, находящихся в 200-метровой прибрежной зоне. Я процитирую депутата. «Идет скрытая продажа земли, передача арендованных участков в субаренду. Мы переводим земельные участки из категории в категорию, но не знаем, что потом на них делается. Да, мы не нарушаем регламент, но я уверен, что процедура должна быть изменена», сказал председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бея и предложил введение моратория до принятия земельного кадастра. Затем Бея почему-то снес шлагбаум здания администрации Гагарского района, но остался незамеченным правоохранителями. И вот теперь уже он сам выносит на рассмотрение проект закона, предполагающий передачу почти 6 гектаров земли в Питсунде некому иностранному инвестору. Нет ни имени, ни фамилии. Хотя логично было бы озвучить в вопросе, отдельно внесенном в повестку дня сессии парламента, хоть какую-то информацию, чтобы общественность понимала, те ли эти 6 гектаров, которые уже обнес железным забором Игорь Шувалов, или это какая-то сверхплановая благотворительность от президента, поддержанная парламентом и депутатом. А теперь о других вопросах, которые по логике вещей стали причиной возведения второго ряда фортификационных сооружений, напрямую связаны все с теми же друзьями Бжани, Ткачевыми, Шуваловыми, Нургалиевыми и так далее. Это проект поправок к закону об иностранных инвестициях. Судя по поправкам, а еще по межгосударственным и межправительственным соглашениям и договорам, Абхазия, наверное, единственная страна в мире, которая не закладывает выгоды, а порой наоборот, прямой убыток и невыполнимые обязательства от передачи государственных объектов в собственность иностранных инвесторов, указывает арендную плату в размере условного рубля и предоставляет инвесторам льготы, несопоставимые с условиями, в которых осуществляют свой бизнес собственные предприниматели. Аслан Бжания более года бьется над принятием проекта, уничтожающего абхазский бизнес, и игнорирует любые намеки на создание условий для пополнения бюджета и развития страны. Видимо, сейчас самое удачное время, и у него появилась уверенность в том, что 7 февраля парламент поставит точку в данном вопросе. А народ? Народ в лучшем случае останется за фортификационными сооружениями и будет выражать свое возмущение на пока относительно безопасном расстоянии в социальной сети. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулся мой коллега Вадим Дубнов.
У правительства есть непоколебимая готовность предложить проживающим на оккупированных территориях согражданам, абхазам и осетинам лучшие перспективы на будущее, заявила в парламенте кандидат на пост государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвалидиани. «Я убеждена, что мир, развитие и европейское будущее – это неизбежный выбор каждого из нас», отметила ее госминистра. Ахвалидиани говорит, что предметом особой заботы правительства остается удовлетворение потребностей населения, проживающего вблизи разделительных линий, и осуществление инфраструктурных, социально-экономических, образовательных и других мер по их поддержке. Ранее новый кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что среди основных миссий правящей партии «Грузинская мечта» – это физическое и духовное объединение Грузии, Грузия вместе с Абхазией и сама Чабло, абхазами и осетинами. Ветеранская организация АРУА из Абхазии обратилась к российскому послу в Сухуми Михаилу Шургалину. В заявлении речь идет о задержаниях абхазских граждан на де-факто границе по реке Псоу, а также решении российского правительства, согласно которому ввозить нефтепродукты в Абхазию могут лишь Роснефть и ее бизнес-партнеры. Ветераны указывают, что благодарят Российскую Федерацию за поддержку и признание абхазской государственности в августе 2008 года, а также за постоянную помощь по всем направлениям социально-экономического развития. В то же время нас настораживают и возмущают некоторые процессы, которые происходят в последние месяцы на границе, участившиеся задержания известных общественно-политических деятелей Республики Абхазия и их многочасовые допросы. Ветераны указывают, в частности, что 3 февраля без причины была задержана и допрашивалась более полутора часов журналист и ветеран Эмма Ходжа, награжденная медалью за отвагу. В АРУА также указали на решение правительства Российской Федерации, принятое в декабре 2023 года, о передаче компании «Роснефть Абхазия» монопольного права ввозить нефтепродукты в Абхазию, которое привело к кризису на топливном рынке, нечестной конкуренции и большим очередям на автозаправочных станциях. Ветераны надеются, что ситуация на КПП ПСОУ вернется в прежний режим, а экономические ошибки, принятые не без участия абхазских чиновников, будут исправлены. Медицинский консилиум, созданный при аппарате Народного защитника Грузии, опубликовал отчет о состоянии здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Специалисты посетили политика в клинике Вивамеди 25 января. В отчете указано, что налицо положительная динамика, но пациент требует медицинского надзора, и состояние пациента пока не позволяет делать однозначных позитивных прогнозов. По информации врачей, положительная динамика выражается в увеличении веса и отрицательной ортостатической пробе. При этом сохраняются когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, невропатия, тревожность и депрессия. У Саакашвили наблюдается общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения в конечностях, снижение энергии, концентрации внимания, ухудшение памяти. В документе говорится, что пациент в основном лежит, чувствует слабость. Неохотно отвечает на вопросы. Врачи отметили нарушение тургора кожи, истощение подкожно-жировой клетчатки и выраженную атрофию мышц. Саакашвили, арестованный после возвращения в Грузию осенью 2021 года, находится в клинике Вивамеди с мая 2022 года. Некоторые политические партии выступают за возвращение Саакашвили в тюрьму. В российском посольстве в Сухуми прокомментировали информацию о том, что с 1 марта лица с двойным гражданством смогут пересекать КПП ПСОУ лишь по российским паспортам. За комментарием в консульский отдел посольства обратился абхазское телевидение. Появилась информация, что как-то изменился порядок пропуска через российско-абхазскую границу. Что касается компетенции посольства, могу прокомментировать, что в отношении детей до 14 лет, в связи с тем, что в прошлом году вступил в силу новый закон о гражданстве, то на данный момент свидетельство о рождении нужно обязательно представить штамп о гражданстве Российской Федерации. Данную функцию выполняет в том числе и консульский отдел посольства России, поэтому вы можете с нами связаться. Повторюсь, это касается детей до 14 лет и в первую очередь тех, у кого нет загранпаспорта. Потому что если у ребенка есть действующий загранпаспорт, он может с этим паспортом свидетельствовать о действии о рождении, пересечь границу без каких-либо вопросов, рассказала заведующая консульским отделом посольства Екатерина Павлова.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. На ближайшем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия будут рассматриваться поправки в закон об инвестиционной деятельности, среди которых налоговые льготы для стратегических инвесторов на 25 лет. Следующие на очереди два других резонансных закона – о взаимном признании судебных решений и о легализации апартаментов. Абхазский экономист Ахрай Ристава предупреждает о негативных последствиях для граждан самопровозглашенной республики в целом, которые эти три закона будут иметь. Елена Заводская беседует с Ариставой.
Ахра, в среду должно состояться заседание сессии парламента, на котором будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности. Как бы вы охарактеризовали суть вносимых изменений? Что привлекло более всего ваше внимание в этих поправках?
Поправки к закону, которые предлагаются сейчас об инвестиционной деятельности, я бы охарактеризовал отрицательно. Это уже не первая попытка. Мы помним, сначала администрация президента пыталась предоставить льготы на 25 лет стратегическим отраслям экономики. Депутаты не поддержали эту идею. Потом Министерство экономики предлагало в прошлом году, депутаты отклонили. Это уже третья попытка предоставить неимоверно ничем не обоснованные льготы на 25 лет на ряд налогов именно по экономической деятельности в стратегических отраслях Республики Абхазия. Что предлагается? Предлагается, вот в моем понимании, из-за отсутствия экономических реформ иностранным инвесторам освоить Абхазию без какого-либо участия граждан Республики Абхазия. То есть нашему народу предлагается быть не собственником, а дешевой рабочей наемной силой. Все отрасли практически экономики, которые должны давать прибыль, отдать в руки крупного иностранного капитала. Это такая попытка реализации политики, проводимой при Ельцине Чубайсом, когда экономика попадет в руки небольшой группы людей с неимоверными льготами, а народ оставить без прибыли от этих отраслей экономики. И, естественно, тогда мы попадем в ситуацию, когда у нас не будет денег ни на поддержку крестьян, ни на образование, ни на здравоохранение, ни на оборону, ни на что. Это очень опасный путь, и, конечно же, нельзя это допускать.
В ближайших планах парламента, как мы слышим, стоит и принятие еще двух резонансных и вызывающих негативные отношения в обществе законов о взаимном признании судебных решений и о легализации апартаментов. Какими, на ваш взгляд, будут последствия принятия этих законов для граждан Абхазии? Какова их цель?
Ну, я, если честно, повестку парламента на ближайшую сессию не видел, но, конечно же, эти вопросы, как принятие закона или соглашения о взаимном признании судебных решений или закона об апартаментах, это все направлено на то, чтобы привлечь иностранный капитал, защитить его через суды, эти инвестиции, и при этом мы не видим инструментов, ни кредитов долгосрочных, ни дотаций, ни тендеров, ни конкурсов, через которые граждане Абхазии могли бы участвовать в этих экономических проектах. Это путь создания, значит, при помощи власти олигархического режима в экономике и в политике в том числе. Для чего это делается, мне непонятно, так как целые отрасли экономики попадут в руки узкой группы людей без граждан Абхазии, у которых нет никаких финансовых возможностей в этом участвовать.
Ахра, конкретизируйте, пожалуйста, как эти два закона отразятся на гражданах Абхазии и на экономике республики?
Закон о взаимном признании судебных решений позволит российским банкам подавать иски в России не как сейчас, а есть уже попытки судиться с заемщиками, с гражданами Республики Абхазия в арбитражном суде Республики Абхазия. Они хотят упростить эту ситуацию, и это будет как банковская гарантия на те кредиты, которые будут выдаваться для экономики Республики Абхазия. И, естественно, для абхазской стороны такой пока необходимости нет, так как граждане Абхазии в большинстве своем люди бедные, они особо деньги не вкладывают в Российской Федерации, и споров особых тоже нет. В текущей ситуации, конечно же, это не отвечает интересам граждан Республики Абхазия. Поэтому, еще раз я говорил и говорю, без создания равных условий, ведения хозяйственной деятельности, принятия данного соглашения преждевременно. Мы уже видим первый пример, когда сфера торговли нефтепродуктами фактически монополизирована и отдана компании «Роснефть». И, естественно, прибыль от продажи бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов, она практически будет уходить из Абхазии. Это произойдет, если эти все законы принять в сфере туризма, так как апартаменты, естественно, тоже ударят по малому среднему бизнесу в туристической отрасли Республики Абхазия, ударят по интересам граждан Республики Абхазия, которые построили значительное количество мини-отелей, средних отелей. Энергетическая отрасль также выйдет из-под контроля нашего государства и народа, и там, естественно, регулировать вопросы влияния и на экономику, и на социальные вопросы не будет никакой возможности. Также мы можем столкнуться с потерей такой отрасли, как торговля, так как если сюда зайдет крупный иностранный капитал, наши магазины, небольшие или средние, тоже окажутся в крайне уязвимом положении. Поэтому говорить о том, что это выгодно народу Абхазии, Республике Абхазии, не представляется возможности.
Ахрам, между тем президент все время убеждает общество в том, что у Абхазии нет средств ни на что, ни на энергетику, ни на поддержку бизнеса, ни на сельское хозяйство. Поэтому у республики нет иного пути, кроме как пригласить иностранных олигархов, чтобы они все сделали. Что вы можете на это возразить?
Аргументация властей о том, что у нас нет денег, она не выдерживает никакой критики. Пока нет последних данных по денежному обороту в стране Национального банка, но я предполагаю, с учетом роста оборота, озвученных в середине года в 15%, скорее всего, денежный оборот в стране достигнет 150 миллиардов рублей. Еще у нас есть теневой денежный оборот, об этом заявляли сотрудники ЦСИ. Есть расчеты кандидата экономических наук Хатуны Шатипа, и она дала оценку более чем 65%. То есть тут уже мы можем говорить не о 150 миллиардах рублей, а гораздо большей сумме. То есть деньги в стране есть. Необходимы реформы, которые позволят выводить из тени значительную часть оборота, тем самым обеспечить защиту добросовестному бизнесу и до 5-6 миллиардов рублей увеличить доходы в государственный бюджет, и появятся у государства возможности и на модернизацию энергетики, и на кредитование малого среднего бизнеса, на поддержку крестьян и сельского хозяйства. То есть стартовые ресурсы для того, чтобы начать реформы в экономике, у нас есть. И в первую очередь власть должна обеспечивать национальные интересы и законные интересы граждан Республики Абхазия. Я не сторонник того, чтобы экономика закрывалась. У нас экономика открытая. Иностранные компании присутствуют в разных отраслях экономики Республики Абхазия. Я за то, чтобы наравне с иностранными гражданами наши граждане имели экономические инструменты для участия в экономическом процессе. Так же, как и иностранные компании, у которых есть возможности кредитоваться в иностранных банках, надо создавать возможности для того, чтобы наши граждане кредитовались в наших банках, имели возможность взять кредиты на 5 лет, на 10 лет, имели возможность и доступ к лизинговым операциям, к страховым операциям. Всех этих инструментов на сегодняшний день нет, их надо внедрять, надо реформировать экономику. И на равноправных условиях, на условиях добросовестной конкуренции проводить все эти реформы.
Это был абхазский экономист Ахрари Става. С ним беседовала Елена Заводская. В грузинском парламенте под шум перепалок и взаимных обвинений сегодня заслушали будущих силовых министров. Среди них особое внимание привлекли кандидаты в министры обороны и внутренних дел Иракли Чикуани и Вахтанг Гамилаури. Первый, единственный новый человек в правительстве Иракли Кубахидзе, Гамилаури у оппонентов давние претензии, в том числе из-за бесконтрольного, по словам оппозиции, наплыва россиян в страну. За дебатами следила Мзия Парисишвили.
Из четырех будущих министров обороны, МВД, юстиции и косминистра по примирению и равноправию самыми ожидаемыми для оппозиционеров на парламентских слушаниях были единственный новый член в кабинет нового премьера Иракли Кубахидзе, Иракли Чикуани и глава МВД Вахтанг Гамилаури. Первым трибуну занял Иракли Чикуани. Он не забыл, будучи мажоритарным депутатом от грузинской мечты в Зугдиде, пообещать своим избирателям, что после утверждения ему хотя и придется отказаться от мандата, но он будет заботиться об их интересах. Не по-настоящему он помнит, конечно, основателя грузинской мечты, благодарности которому по традиции стали одним из главных сюжетов выступления. Я хотел бы подчеркнуть роль основателя нашей партии, почетного председателя партии господина Видзина Иванишвили, поддержании мира, продвижении национальных интересов, демократизации нашей страны и фактически европейской трансформации. Сказал Чикуани. Терпеливо выслушав всех четырех соискателей, своим мнением одной из первых поделилась депутат Лело Саломе Самадашвили. Но после слов все начали свое выступление с благодарности олигарху Бидзине Иванишвили. Ее голос пропал. Председатель заседания, глава юркомитета Анри Оханашвили отключил ей микрофон и пояснил. Послушайте меня, вы можете его упоминать как почетного председателя. Я не отключу микрофон, если вы будете его упоминать почетным председателем. Где вы находитесь? Гамилаури, как министр МВД, здесь бы не сидел, если бы Иванишвили действительно вернулся в политику, чтобы предотвратить коррупцию, пыталась продолжить Самадашвили. «Назовите факты», – требовал в ответ Оханашвили. Упомянутый Самадашвили недавний отчет Transparency International, согласно которой у Грузии ухудшились показатели восприятия индекса коррупции, представителя партии власти не устроило. «С каких это пор международная прозрачность стала объективным оценщиком?» – возражал Оханашвили. «Как можно, чтобы сама коррупционная организация оценивала коррумпированность? Вы нарушаете регламент. Не соблюдайте регламент. Прошу покинуть зал заседания». Под конец решил председатель заседания. «Вы для чего в парламенте находитесь, кроме защиты коррупционных интересов Бидзина Иванишвили? Вы русская коррумпированная власть, что сегодня еще раз подтвердилось». Говорила депутат Лело Саломе Самадашвили, покидая зал заседания. Раздражали Оханашвили вопросы и других оппозиционных депутатов. Он сделал замечание внефракционному депутату Теони Акубардия, которая решила пронумеровать бывшего и нового премьер-министра. Акубардия обратила внимание, что в программе бывшего премьера Иракли Карибашвили целью было заявлено членство в НАТО. У нового Иракли Кубахидзе это слово заменено словом «интеграция». За уточнением обратилась она к третьему Ираклию Чикуани.
У Ираклия Первого, я так Гарибашвили, в программе было написано о членстве в НАТО, а у Ираклия Второго, Батонико Бахидзе, написано интеграция с НАТО. Чем это обусловлено? Думаю, вы читали программу. О членстве в НАТО говорилось и в программе экс-премьер-министра Георгия Гахария. В его кабинете вы были советником. По вашему мнению, какая разница между вхождением и интеграцией? Председателя то и дело поддерживали и другие депутаты из правящей партии, возмущаясь оценками оппозиционеров и требуя, чтобы им отключили микрофон. Депутат из Лелуана Нацлишвили, задавая вопрос Вахтангу Гомелаури, обратила внимание на его слова о том, что его ведомство ориентировано на высокую мотивацию полицейских. Нацлишвили в этом усомнилась с учетом оттока кадров из МВД, недовольна оппозиционер и бесконтрольным наплывом россиян в Грузию. Очень сложно будет системе требовать от грузинского полицейского мотивации, когда эта система вынуждает его охранять праздничные посиделки в ресторанах, приехавших в Грузию для разгула оккупантов, напоминала Анна Нацлишвили, не обращая внимания на реплики коллег из партии власти, продолжала. Сотни человек уходят из полиции. Я понимаю, что вам неприятна эта статистика. Не надо меня перебивать. Министр МВД ответит, он не нуждается в вашей защите. Мы видим, что вы лучше защищаете интересы оккупантов. Включила Нацлишвили, а с ответа вместо министра поспешил все тот же председатель заседания Анри Оханашвили. Калбатонуана, если кто и защищает интересы оккупантов, так это вы, перебил он ее снова, обвинив оппозицию в попытке деструкции, он был категоричен. Нацдвижению и вам, представителям режима коллективного нацдвижения, я вам не дам такой возможности. Депутат Тамар Курдзая интересовала, как министр обороны Чиковани намерен сотрудничать с президентом Соломой Зурабишвили на фоне ее противостояния с грузинской мечтой. После перерыва допустили снова в зал Соломы Самадашвили. Ей так хотелось напрямую задать вопрос Чиковани, как бывшему члену партии «Свободные демократы» бывшего министра обороны Иракли Аласаня, что на этот раз она не стала называть Иванишвили олигархом.
Мы помним, вы состояли в другой партии. В 2016 году заявили, что грузинская мечта тотально фальсифицировала выборы, а в 2020 присоединились к этой партии.
Вы разделяете мнение, что в 2008 году, если бы Иванишвили был во главе грузинской власти, войны бы не было? Меня также интересует, как вы думаете, Иванишвили после войны 2008, если бы оказался во главе Украины, то Россия и Владимир Путин и против Украины не начал бы войну? Кандидат ответил «да». Важно, что Бедина Иванишвили вернулся в грузинскую политику. Действительно, если бы не он, в 2012 в нашей стране не произошли бы изменения, и мы не знаем, в какой ситуации было бы наше государство. Хотя Чиковани в войне 2008-го не стал винить ведомство, которым он собирается руководить. Наша страна теперь уже кандидат в Евросоюз, должна стать членом Евросоюза и НАТО. Я считаю, что все это связано с Иванишвили. Это касается и войны 2008 года, и сделанные заявления на нашем партийном съезде. Да, я разделяю их. Конечно, в этом случае я отделяю наши оборонные силы. Они сделали все и даже больше, чем могли. Но находившееся тогда у власти политическое руководство не смогло избежать этой очень тяжелой, чудовищной войны. Что же касается отношений с президентом Соломой Зурабишвили, по словам Ираклия Чиковани, ему сложно будет воспринимать ее как символа единения. Но он обещал, что во взаимоотношениях с президентом, как министр, будет четко следовать прописанному в законодательстве регламенту. Если большинство оппозиционеров назначение Чиковани считали формальным, сомневаюсь в том, что он и весь кабинет Кобахидзе будет следовать рекомендациям Брюсселя по членству Грузии в Евросоюз, то лидер европейских социалистов Фридон Инджио был искренне восхищен кандидатурой Чиковани. Я считаю Ираклия Чиковани настоящим мужчиной. Вот такой он, знаете.
Министр обороны Ираклий Чекуани не мог скрыть волнения, несмотря на то, что он общался со своими коллегами. В отличие от него, Вахтанг Омалауди демонстрировал полную уверенность в себе. Он бывший глава охраны Ванишвили, давно набрался опыта общения с оппонентами. У Омалауди даже есть свой стиль – отвечать на все с иронией. Так было и в случае критики об оттеке кадров из МВД, в том числе и в США. Оказывается, очень много людей покидают ряды полиции. Оказывается, некоторые бегут через Мексику в США, кто катерами, кто подводными лодками. Откуда что выдумывают эти люди, не знаю. В 2023-м из МВД уволилось 2965 человек, а новых сотрудников приняли 2909. Комитетские слушания остальных министров продлятся еще два дня. В четверг, 8 февраля, новому премьер-министру Кобахидзе и кабинету министров будут объявлять доверие на пленарном заседании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии многие телезрители стали жаловаться на исчезновение с их экранов некоторых российских телеканалов. Причина, как выяснилось, техническая. При этом еще пару десятилетий назад эта проблема воспринималась бы куда серьезнее, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже две недели с экранов телевизора в Абхазии, которые принимают сигнал по наружным антеннам, исчезли многие российские телеканалы. Телезрители стали жаловаться на то, что не могут посмотреть Первый канал и НТВ. Сообщения о подобных отключениях в других странах ранее появлялись в СМИ, и чаще всего это происходило по неким политическим причинам из-за межгосударственных отношений. Но в данном случае, конечно, ничего подобного нет. Причины чисто технические. Дело в том, что в Российской Федерации уже давно перешли с аналогового на цифровое вещание. То же самое планировалось сделать и в Абхазии, но здесь процесс затянулся. Аналоговое телевидение отключили в Абхазии 24 января текущего года, рассказывал в СМИ заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Абхазии Роланд Ратия. Сделать это пришлось из-за устаревшего оборудования и невозможности закупать комплектующие, которые уже просто не производят. Передатчики были 1970-х годов производства. Они морально и физически устарели, и было ясно, что рано или поздно выйдут из строя действующих. Для того, чтобы выйти из нынешней ситуации, Абхазсвязь ведет переговоры с Министерством цифрового развития России и Роскомнадзором. В качестве временной меры абхазская гостелерадиокомпания помогла Абхазсвязи с вещанием некоторых российских телеканалов. Обычно АГТРК в промежутках между своими эфирами показывала передачи телеканала «Культура», а теперь перешла на Первый канал. Что же касается каналов «Россия-1» и «Матч-ТВ», то они продолжают вещать на территории Абхазии через наружные антенны, так как с Абхазсвязью имеют свои договоренности. Тут надо отметить, что произойди все описанное еще лет 15-20 назад, оно имело бы несравнимо больший общественный резонанс. Сколько было бы разговоров об информационной блокаде и прочем. А сейчас многие активные в прошлом телезрители любят подчеркнуть, что они давно телевизор не смотрят, перейдя в интернет. Ну а те, кто остался телеманом, смотрят дома телевизор через различные приложения, прежде всего с помощью все того же интернета. Да, масштабы возникшей проблемы уменьшились, но она все равно существует. Сегодня мы поговорили на эту тему с председателем Союза журналистов Абхазии, гендиректором канала Абаза ТВ Русланом Хашигом. И вот что он сказал.
Там уже везде перешли на цифры. Это уже давно. Ты помнишь, в России началось все в России с Сочи перед Олимпиадой. 2013-2014 году. И вот уже прошло 10 лет, в России уже это все закончилось давно. А у нас вроде бы он включен, вроде бы, в программу социально-экономическую. Интересно, что и проект, и исполнение проекта абхазская сторона предоставила российским коллегам. Потому что у нас нет ни соответствующего опыта, ни технических специалистов. Проектно-сметная документация уже подготовлена, по-моему, то ли в 2022 году, то ли в 2023 году в начале. Естественно, когда они это сделают, все эти каналы будут восстановлены, будут включены. Там планируется, я насколько знаю, два мультипликации. Один будет состоять из местных, второй из зарубежных российских.
Ну, сейчас видишь как. Конечно, многие перешли на какие-то приставки там.
Не, ну, очень высокий охват телевизионного вещания осуществили провайдеры, в том числе вот эти интернет-провайдеры там. Система, операторы сотовой связи, их дочерние предприятия, Мобайл, Акбафон, сам Абхазсвязь. То есть широкий ассортимент есть на рынке. Любой, кто имеет интернет у себя дома, он этот пакет может, это в бесплатном доступе. У экрана же тоже есть пакет бесплатный.
Там
6 или 7-8 каналов.
Интересно.
То есть, ну, здесь грех жаловаться, все есть.
Ну, тут как бы есть же свои населения, да, которые, допустим, ездят на троллейбусе, так и какие-то пенсионеры дома сидят, они...
Нет, ну, это же бесплатный пакет, один раз надо вот эту карту, и все.
Ясно, но все равно же, конечно, надо, чтобы это по наружной антенне люди получали, но...
Не, ну вот я, у меня дома наружная антенна стоит, карточка, экран, уже лет 10, и все. Один раз я поставил, и все.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.